Творчество Рембрандта. Монтаж третий, дорожка вторая. До нас дошло несколько аллегорических афористов Рембрандта. Его рисунок неподражаем, но сначала ему еще не удается точно выразить за конкретным сюжетом то глубокое содержание, которое он всегда пытался вложить в любое свое произведение, и которое по первоначалу оставалось в значительной степени скрытым ввиду изобилия представленных фигур и тел. Они прямо-таки нагромождены в глубоком пространстве за небольшим листом бумаги. Они спешат, собираясь в темные тональные пятнышки, и снова рассыпаются в тонкой и сложной, местами прерывающейся ажурной паутинке бесконечно сужающихся линий. Так Рембрандт радуется пестрому разнообразию жизни, ее постоянному движению и своему умению так неподражаемо все это передать.
Афорт «Корабль фортуны» или «Превратная судьба» выполнен по заказу одного амстердамского книгопродавца для заглавного листа выпускаемой книги, получившей название «Похвала мореплаванию», 1633 год. Мы видим, что Рембрандт пользовался к этому времени достаточно хорошей репутацией искусного гравера, тщательно выполненной, сложной, разнообразной по сюжетной технике. Афорт «Корабль фортуны» делает Рембрандта классиком книжной иллюстрации, то есть рисунка, образно раскрывающего литературный текст. В книге существуют свои принципы разработки светотени, объемов и перспективы, свои масштабы и приемы композиции. Вот почему обычные графические произведения, если даже их уменьшить до книжных форматов, не могут служить иллюстрациями и окажутся просто репродукциями, вставленными в книгу. Афорт Рембрандта выполнен на небольшом листе горизонтального формата, длина 17, высота 11 сантиметров. Отсюда мы можем сделать вывод, что ширина книжной страницы книги «Похвала мореплаванию» составляла более 17 сантиметров. Невидимая главная ось гравюры, вертикальная линия, делящая лист строго пополам, как бы разделяет ее на две части. Слева суша, древняя страна, мир человеческих страданий, напрасной суеты. Справа море. Боги и богини, капризно играющие судьбами всех людей. Таким образом, в этой гравюре ее ось как бы символизирует невидимую нами границу, разделяющую мир жалких людей и всесильных богов.
На первом плане слева мы видим еще не старого, но уже изможденного превратностями судьбы, облаченного в римскую тогу всадника. Голова его увенчана лавровым венком. Светлый конь, на котором он царственно скакал из глубины нам навстречу, в тот самый момент, когда герой коснулся границы миров, внезапно обессилев, подогнул передние ноги и упал на полном ходу, ударившись мордой о землю. Издыхая, он делает последнее резкое движение крупом, чтобы сбросить несостоявшегося триумфатора. Уронив поводья и театрально, как бы специально для зрителя, знак неотвратимости давлеющего рока, раскинув руки, тот падает оземь, устремив горестный взгляд справа от зрителя. Там мы видим отчаливающее вправо странное суденышко с обнаженной женщиной на борту, повернувшейся к нам спиной на фоне темного паруса. Thank you.
За головой незадачливого героя возвышается герма, четырехгранный столб, увенчанный двуликой мраморной головой. Это Янус, божество времени, всякого начала и конца. Он обращен одним лицом к нам, прошлое, к предугадывающему свой плачевный конец несчастливцу, другим лицом он обращен в будущее, направо от нас, к морю, где решится судьба героя без всякого его в том участия. В этом всаднике, который всего на мгновение не подоспел к таинственному отплытию, мы должны, по замыслу Рембрандта, узнать Марка Антония, бывшего друга Цезаря, триумвира, предавшего интересы своей могучей державы, во имя любви к заморской царице и впоследствии погибшего в гражданской войне с наследником Цезаря Августом Октавианом.
Но, конечно, наше основное внимание привлекает не столько Антоний, сколько колыхающаяся фантастическая плоскодонная посудина справа и все то, что на ней находится. Палуба корабля и его высокая мачта посередине образуют как бы перевернутую букву «Т». Ближе всех остальных мореплавателей на плавно изгибающейся кверху корме сидит в трехчетвертном повороте, среднем между видом со спины и в профиль, бесстрастный бородатый капитан в темной одежде, пожилой морской бог Тритон, сын Посейдона с рыбьим хвостом. Он торжественно поднял левую руку с зажатой в ней чашей вина, ухватился правой за весло, и тут же странный корабль плавно съехал с берегового возвышения направо и, качнувшись, медленно поплыл в глубину, где вдоль линии горизонта намечены небольшие силуэты таких же странных кораблей.
Большой, хорошо сколоченный из досок ладьи, возвышается, загораживая мачту, фигура совершенно обнаженной и юной женщины. Распущенные косы разлетались по плечам, левая рука, поправляющая крепление паруса креи, высоко поднята, правая, немного опущенная, устремлена в то же время вперед, она расправляет правую кромку вздувающегося темного паруса. Рембрандт мастерски использует законы света теневого контраста, усиливая впечатление падающего сверху и справа солнечного освещения и передавая фактуру человеческого тела, частично попавшего на яркий солнечный свет. Четко обрисовывая фигуру контуром, он в то же время вводит в нее тональные отношения, передаваемые неодинаковой шлифовкой. Справа фигура женщины резко освещена и контрастирует с темным парусом. Слева она затемнена и контрастирует по линии контура с прорывом в ясную глубину неба, передаваемую белым тоном самой бумаги. Однако основная линия света теневого раздела проходит не по контуру, но внутри него, подобно тому, как это происходит при восприятии скульптуры. Моделируя форму красивого и обнаженного женского тела со спины, художник лепит ее крайне осторожно, давая множество едва заметных переходов от густой штриховки слева к ярко освещенным выпуклостям справа. Так Рембрандт доказывает, что он полностью владеет той завершенностью рисунка, той мерой детальной проработки формы, которая считалась характерной для итальянских законодателей женской красоты. В то время как общий контур объединяет единое целое совокупность тональных пятен, организующих фигуру человека, сами эти пятна, взятые по отдельности, придают реальность каждому отдельному участку изображения. Когда смотришь на эту женскую фигуру, то просто поражаешься ее царственной горделивости и сверхъестественной живости. Такая женщина не может не быть богиней. Это действительно богиня. От нас отвернулась фортуна, богиня удачи. Легкий изгиб ее сильного и в то же время нежного тела говорит, что она дует в фаус. И он все сильнее, выгибаясь в глубину, уже повлек прочь фантастический корабль. В рожденном только что ветре уже забился большой белый флаг судьбы на самой вершине мачты. А еще дальше, за главной героиней парусом, где вместо палубы угадывается резко опускающееся днище суденышка, все заполнено веселящимися, пирующими за столиком матросами. Они радостно, не обращая внимания на всеусиливающийся ветер, бражничают и гогочут, в то время как корабль «Фортуны» набирает скорость, все сильнее раскачиваясь среди все выше вздымающихся волн. Там, вдали, богиня удачи и мимолетного счастья снова выберет баловню судьбы, чтобы, вдоволь потешившись его гордыню, наградив его немыслимым богатством, успехом и властью, все у него отнять так же внезапно и в самый неподходящий момент.
Высоченного януса на заднем плане кверху левого края порта протягиваются навстречу зрителю аркады древнеримского храма. На его ступенях теснятся десятки фигур. Священники поднимаются налево и вверх к открытому входу. Простые люди, ломая руки, падают на колени и молятся. Необратимо повернулось колесо истории, и все ждут новых злоключений. Удачи прошлого канули безвозвратно, будущее опасно. Но в этом искусном и занимательном афорте мы все же не чувствуем подлинной трагедии. Рембрандт представляет себе несчастье не по жизненному опыту, но по воображению. Такое интересное, порой красивое, порой излишне дробное и детализированное искусство творится очень большим мастером, еще не знающим горя и лишений.
К тому же 1633 году относится изумительный афорт Рембрандта «Добрый самаритянин». Высота 25, ширина 21 сантиметр. Богатый самаритянин, житель города Самарии, привез больного окровавленного бедняка, которого он подобрал на дороге, в гостиницу, с тем, чтобы там о нем позаботились и вылечили. Ранний Рембрандт придающий большое значение занимательности сюжета, чисто внешнему драматизму и техническому совершенству, идет на мелодраматические отклонения от традиционного сюжета, включая в повествование новых действующих лиц. Через 15 лет на высшем этапе творчества Рембрандт вернется к легенде о добром самаритянине и даст ей более близкую к оригиналу и в то же время более человечную трактовку в картине под тем же названием.
В соответствующем месте мы подвергнем эту картину более детальному разбору. А сейчас дадим слово великому немецкому поэту Йоганну Вольфгангу Гёте, который посвятил замечательному раннему рембрандтовскому афоризму свою статью «Рембрандт мыслитель».
На переднем крае гравюры «Добрый самаритянин» изображена лошадь, стоящая к зрителю почти боком, и паж держит ее за узду. За лошадью изображен слуга, снимающий раненого и собирающийся внести его в дом, в который ведет лестница, проходящая через балкон. По дверях виден пышно одетый самаритянин, дающий хозяину дома деньги и бережно вручающий раненого его заботам. Левее виден выглядывающий из окна молодой мужчина в шляпе с пером. Справа, на незаполненном пространстве фона, виден колодец, из которого женщина черпает воду. Этот лист — одно из прекраснейших произведений Рембрандта. Он производит впечатление гравированного с необычайной тщательностью, но, несмотря на тщательность, игла очень легка. Внимание превосходнейшего Лонги особенно привлек старик в дверях, относительно которого он говорит: «Не могу обойти молчанием лист самаритянина», с которым Рембрандт настолько верно передал вечно трясущегося за свое существование человека, как не смог передать этого еще ни один художник ни до, ни после него. Продолжим наше замечание об этом прекраснейшем листе. Нас удивляет, что раненый, вместо того, чтобы отдаться в распоряжение слуги, который собирается внести его в дом, с трудом поворачивается. Приподняв голову, он обращается в левую сторону, как бы сложенными руками умоляя о милости того молодого мужчину в шляпе с пером, который скорее холодно и безучастно, чем грозно, выглядывает из окна. Эта поза особенно неудобна для несущего его слуги. Можно прочитать на его физиономии, что груз ему неприятен. Становится ясным, что раненый узнает в грозном юноше в окне капитана бандитов той самой шайки, которая недавно обобрала его. Раненого охватывает ужас от сознания, что его несут в притон бандитов, и что самаритянин также решил погубить его. К тому же он находится в состоянии безнадежной слабости и беспомощности. Если мы теперь посмотрим на лица всех шести изображенных фигур, то оказывается, что нам вовсе не видна физиономия самаритянина. Паж, держащий лошадь, виден лишь слегка профиль. У слуги, утомленного грузом, напряженное, недовольное лицо с поджатыми губами. Бедный раненый — полнейшее выражение беспомощности. Чрезвычайно удачно контрастирует добродушное и внушающее доверие лицо старика со скрытным и жестким лицом капитана бандитов.
А форты «Добрый самаритянин» и «Благовестие пастухам» сыграли значительную роль в становлении творческих методов Рембрандта-гравера. Если теперь мы находим ранние афорты Рембрандта жесткими, даже невыносимо жесткими, то это только потому, что у нас перед глазами стоит текучесть и воздушность его более поздних работ. Невольно представляешь себе, что Рембрандт морщился от неудовольствия, когда смотрел на свои первые начинания, хотя и в них он неслыханно живописным, беглым рисунком исполнял каждую мелочь. Но если до этого было заметно примитивное восприятие явлений, которое скорее можно назвать ощупыванием, чем видением и глядением сквозь, то теперь, по мере того, как Рембрандт становится старше, изображаемые им вещи действуют на нас все более естественнее и жизненнее. Он берет их из мира своих зрительных наблюдений, он их любит, он ими наслаждается и благоговейно вносит их в пространство за изобразительной поверхностью листа. При этом, проходя сквозь лист, они становятся художественными ценностями, и на листе остаются свидетельства таинства, краски, отражение пространства и свет.
Афорты с середины 30-х годов отличаются сугубой внешней драматизацией и подчеркнуто зрелищной композицией. Пожалуй, наиболее характерен из них лист «Благовестия пастухам». Высота 26, ширина 22 сантиметра, изображающий явление ангела с известием о рождении Христа. Здесь большую роль играет пейзаж, то есть вид, изображение местности. Рембрандт разрабатывает этот жанр как изображение одухотворенной природы. Некоторые полагали жанр пейзажа простым, общедоступным, не требующим высокой квалификации. Рембрандт по собственному опыту познал, что создание глубокого художественного образа в пейзаже – дело нелегкое, но дарующее и художнику, и зрителю чувство высокого наслаждения. Рембрандт показал, какой огромной силой эмоционального воздействия обладает пейзажный жанр, насколько он способен развить у зрителя чувство красоты окружающей действительности, восприимчивость к миру прекрасного. Пейзаж «Благовестие пастухам» внешне сотворен в неразрывной связи с евангельской легендой. Та условная граница между реальным миром и миром божественных сил, которая неявно просматривается зрителем в некоторых ранних его композициях, на этот раз оказывается диагональю изображения, соединяющей его левый нижний и правый верхний углы. Основой композиционного приема афорта является резкое и очевидное противопоставление света, прямо-таки бьющего нам в лицо из глубины пространства слева вверху, и тьмы, словно откатывающиеся направо и вниз. Впрочем, темные тональные пятна изобилуют и в верхнем правом, и в нижнем левом углах афорта, что камуфлирует главный светотеневой замысел художника. Так строится пространственная панорама, замкнутая справа и уходящая далеко в глубину слева, богатая промежуточными тонами и всегда производящая впечатление цветной.
Ночь опустилась там, за изобразительной поверхностью афорта, где могучий и прекрасный лес загородил линию горизонта, кусочек которой угадывается слева, она опущена. Низкий горизонт помогает подчеркнуть монументальность пейзажа, его величие. Деревья и кусты достигают справа до верха изображения. Они соединены в подобие единого гигантского букета из корявых стволов, раскидистых ветвей и богатой и пышной листвы. Несколько пастухов, не ведая про свершившееся чудо, мирно спали на расположенной между нами и лесом опушке, вблизи своих стад, на первом плане, окруженные высокими кряжестыми деревьями.
Вдруг из густого, нависшего над темной землей облака, медленно опустившегося откуда-то сверху в левую верхнюю часть видимого нами пространственного участка, яростно вырвались из одной его точки во все стороны снопы слепящего света, образовав расходящиеся радиусы пылающего диска. Внутри него зарезвились и закувыркались веселые, голенькие, крылатые младенцы-ангелочки, фигурки которых оказались все пронизанными тем же мистическим светом. Облако опустилось ниже, и вместе с ним опустилась его нижняя кромка, на которой, как на ковре под ногами, замер гигантский ангел в широких белых одеждах, словно испадающий ослепительным, но спокойным потоком. Внизу под облаком засветилась река и противоположный берег, а ангел, простирая над ними свои белые крылья, скинул правую руку к небесам, протянув левую вниз к внезапно проснувшимся и вскочившим людям, как бы торжественно и в то же время непреклонно, успокаивая их: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость!»
Его появление вызвало панический страх, а весть о рождении Христа привела в смятение не только людей, но и животных, и всю природу. Вся опушка осветилась, и с мычанием, и блеянием, в диком галопе разбежался скот. Пастухи, раскинув руки, побросав посохи, побежали в разные стороны, со всех ног перепрыгивая через заветы друг друга или застывая в позах ужаса. Некоторые упали навзничь, а деревья справа в глубине дико зашумели, размахивая вершинами, покрытыми густой и тяжелой листвой.
Так, стремясь найти соответствие тому потрясающему психическому волнению, которое при его мысли обладело живыми существами и сообщилось чуть ли не всей природе, Рембрандт всячески преувеличивает элементы движения. Но для нас важно другое. Здесь Рембрандт разрешает сложнейшую задачу светотеневой организации листа — распределение на нем света и теней, направления и ширины черных штриховых линий и белых фрагментов между ними. Впервые в графическом искусстве Рембрандт решается на неслыханный прием. Он освещает передние планы со стороны дальних. Главный световой поток несется из глубины, словно струясь от ослепительного диска наверху слева, на недалекую от нас опушку, своего рода предметную площадку, расположенную внизу, в центре и справа. Свет не видел, но зато видны все предметы и фигуры, попавшиеся им на пути. Каждый из этих предметов ограничен кривыми или плоскими поверхностями, и, кроме того, находится в разных условиях освещенности. Падая на различные поверхности, лучи света осветляют их неравномерно. Одни получают больше света, другие меньше. Одни получают его под одним углом, другие под другим. Одни хорошо отражают свет, другие поглощают, и поэтому все видимые нами предметы, деревья, люди, животные, трава, земля, река, принимая свет, оказываются освещенными совершенно по-разному, или вообще почти не освещенными. Кажется, что свет отскакивает от предметов и фигур, давая отзвуки, как если бы ножом стучать по разным камешкам. Отражаясь от предметов и падая на другие, свет становится бессильным. Он уже не светит так ярко, не ослепляет, освещает предметы гораздо слабее. Поэтому каждый из предметов, каждая из освещаемых фигур превращается у Рембрандта точно так же, как в жизни, в целый каскад брызг светлых, темных и разноосвещенных пятнышек внутри общего контура. Но благодаря этому каждый из предметов рембрандтовской композиции полностью сохраняет свою пластическую форму.
Вслед за гениальным решением композиции пейзажа Рембрандт с той же энергией и смелостью переходит к интерьеру, внутреннему виду помещения. Но его мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами зал тесной и подвижной толпой. Отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Перед нами Афорт изгнания торгующих из храма. 1635 год, длина 17, высота 14 сантиметров. Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика и жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. В Евангелии есть рассказ о том, как, придя с учениками в Иерусалим, Христос увидел расположившихся в храме купцов и менял. Он выгнал их оттуда бичом, произнеся: «Дом отца моего не делайте домом торговли». На втором плане мы видим в центре изображение Христа. Это обращенный влево дюжий детина в длинной до полу хлориде, перехваченный ремнем на поясе. Он свирепствует среди двух десятков тщедушных лавочников, взмахивая кнутом над их головами. Замечательно, что сияние, ореол, окружает здесь не голову Христа, как это принято в подобных изображениях, а кисти, занесенных над головой рук, в которых Бог Сын сжимает кнут. Изловчившись, Христос только что опрокинул стол на первом плане слева от центра и двух сидящих за ним менял. Золотые монеты катятся вниз. Справа от стола покачнулась бочка. Сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык, и погонщик, обессилев, падает навзничь. Другой торговец на первом плане в нижнем правом углу изображен в тот момент, когда он в напрасной погоне за улетающим голубем падает на живот, в то время как его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Все купцы стремятся прочь от Христа, все спасаются, все убегают, но один из несчастных менял за повалившимся столом никак не может бежать, так как не прикрыл как следует за пазухой свой кошель с деньгами, и через секунду на него обрушится град ударов божественного кнута.
забавным является то, что в то же самое время в глубине слева торговцы продолжают свое небогоугодное дело, не обращая внимания на разразившийся скандал. А в глубине справа на возвышении спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Только теперь мы обращаем внимание на интерьер как таковой. Рембрандт снова смело пользуется освещением изнутри, на этот раз уже из двух источников света. Слева, за свисающим с высоченного потолка черным светильником, в сверкающую глубину уходит арочный проем, образованный двумя рядами гигантских колонн. Справа свет вырывается в храм самого дальнего плана, метров 20 от нас, из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей.
Так жанровые, то есть бытовые элементы, проникают у Рембрандта в библейские и евангельские сюжеты. Вот еще один из этой группы афортов. «Возвращение блудного сына», 1636 год, высота 16, ширина 14 сантиметров. Сюжетно предвосхищающий гениальную эрмитажную картину под тем же названием и во всем ей противоположность. Евангельская притча рассказывает о беспутном юноше, который, получив от отца свою долю наследства, покинул отчий дом и, ведя легкомысленную жизнь, промотал все свое богатство. Тогда только, дойдя до крайней нищеты, преданный друзьями и подругами, он раскаялся и решил вернуться и просить у отца, который считал его погибшим, приюта. Отец встретил его с живейшей радостью, потому что потерял надежду на его возвращение. Эта гравюра ясно свидетельствует о глубоком чувстве, охватившем молодого художника. Никогда до этого времени этот сюжет не был разработан в столь трогательной форме. Отец справа и сын слева бросаются друг к другу. Сын падает на колени, отец склоняется к нему. Едва ли возможно более правдиво изобразить глубоко павшего человека, как это сделал Рембрандт. Грязный, заросший, босой, обезображенный пороками и горем, покрытый лохмотьями, блудный сын в эту минуту просветлен раскаянием. В душе у него, на наших глазах, рождается мир и счастье.
Но нет мира в этом афорте. Он весь наполнен шумом и действием. Встреча отца и сына вызвала бурю неистовых движений. Посох катится влево по широким каменным ступеням. Наверху служанка, может быть, мать, резким движением распахивает ставень. Не в силах справиться с нахлынувшими на нее чувствами, она высовывается по пояс, чтобы лучше разглядеть вернувшегося страдальца. Справа по лестнице сходит навстречу нам слуга, несущий обувь и новое платье для прибывшего. За ним виднеется удрученная физиономия старшего брата, который не может скрыть своего неудовольствия по поводу происходящего.
Рисунка слева отсечена по вертикали, и от нее начинается пристроенная к дому арка ворот. За ней открывается вид на холм с почти незримыми, еле проглядывающими постройками. Пейзаж намечен немногими легкими штрихами, он видится словно сквозь дымку. Враждебный мир остался далеко, и мы вместе с родственниками и слугами встречаем странника и обнимаем, и идем к своему очагу, и ему скоро будет так же хорошо, как и нам с вами. Рембрандт, понимая здесь евангельскую притчу, как чисто жанровый рассказ, опрощая, вульгаризируя и героев, и самую драматическую поэтичность притчи, но тем самым возвращая ей жизненную повседневность и человеческое содержание.
Год спустя Рембрандт создает на сюжет из Ветхого Завета афорт «Изгнание Агари», изображая печальное событие, полное особого настроения. По библейской легенде, Авраам и Сара до старости не имели детей и взяли в дом молодую служанку Агарь, чтобы сделать ее наложницей Авраама и продолжить род. Вскоре Агарь родила сына Измаила. Спустя несколько лет у Сары тоже родился сын, когда Авраам по настоянию Сары изгнал Агарь с Измаилом.
Высота афорта 13, ширина 10 сантиметров. Яркий солнечный свет падает на площадку перед ступеньками, колоннами, арочным входом и окном, стоящего слева от зрителя каменного дома, срезанного краем афорта. Все предметы и действующие лица просветлены солнечными лучами, кроме сразу привлекающего наше внимание мальчика на первом плане справа и собачки, сбегающей к Аврааму по ступенькам. Рембрандт выбирает тот момент повествования, когда Авраам отсылает свою служанку с ребенком, куда глаза глядят. В тяжелой восточной одежде стоит этот седобородый старец в нескольких шагах от нас, на втором плане, в центре, повернувшись к нам всем туловищем, но отводя голову в большом белом тюрбане справа от нас, в сторону изгоняемых, показывая свое старческое лицо в профиль. На узких плечах патриарха лежит пегий мех, как пелерина, широкие концы расстегнутого плаща сдерживаются на земле короткими, как в полдень, черными тенями, руки приподняты до уровня груди, словно для благословения, с направленными в сторону зрителя пальцами, но широко и тяжело, как если бы великолепное одеяние тяжестью рукавов тянуло бы их к низу. Массивное черное пятно лежит между полами раздваивающегося внизу кафтана под плащом. Левая нога оставлена назад и стоит на ступеньке, правая — на земле. Таким образом, шаг правой ноги обозначен, но этот шаг театрален. Вся напыщенная фигура патриарха выражает равнодушие. Точно он хочет сказать Агари, став к ней спиной: «Между нами все кончено. Твои слезы больше не трогают меня».
Агарь, высокая женщина на третьем плане, изображенная в профиль справа за Авраамом, облачившаяся с головы до пят в какие-то светлые обноски, собрала жалкие пожитки, закрыв лицо большим платком, которым она утирает слезы, сгорбилась и побрела вправо, прочь. Ее сынок, разряженный как принц, спиной к зрителю, уходит тоже в глубину, неся узелок и сумочку. Рембрандт наряжает его в красивое, блестящее, темное, по шотландскому образцу платьице, разукрашенное сверкающими черными пятнышками и тонкими горизонтальными, то темными, то совершенно черными, словно покрытыми лаком полосками. Красочное воздействие этой полусказочной фигурки начинается сверху, с что светящегося пятнышка на головке и светлый полянский в черных, как смоль, волосиках. Между ними и праздничной одеждой ярко светится белая шея.
Поднимаясь от фигуры Исмаила вверх, мы видим за правым плечом утвердившегося в своей бездушной напыщенности Авраама окошко на заднем плане, из которого выглядывает Сара в широком белом головном уборе, и на ее некрасивом старом лице проглядывает нехорошая улыбка. Но усмешка эта относится не столько к устраненной сопернице, сколько к ее супругу. А между колонной входа и левым краем гравюры в тени арочного проема угадывается толстый личико ее сына Исаака, настоящего еврейского мальчика.
Благодаря удачно контрастирующим теням, Рембрандт достиг такого изумительного блеска светящихся плоскостей одежд, что эта лучащаяся веселость как бы подсмеивается над трагичностью сцены. Слово «театр», которое уже не раз так и вертелось на языке, больше не к чему удерживать. Рембрандт — режиссер, воспринимающий своих героев по отдельности, пока что сильнее Рембрандта — поэта, который переживает проходящие перед его глазами сцены во всей их ценности. В этот период бури и натиска, как называют некоторые ученые середину 30-х годов в творчестве Рембрандта, с его крайним динамизмом, напряженным и стремительным действием, перегруженностью композиции и символическими аксессуарами, движение, пронизывающее каждый аккордный лист, должно придавать зрителю внутреннее волнение и экспрессии, которые находят воплощение в подобных преувеличенных театральных позах.
Но уже в конце 30-х годов в понимании Рембрандтом драматизма и способов его выражения заметны сильные перемены. О тех тяжелых чувственных образах, которые Рембрандт в силу стихийности своей природы вынашивал в себе на протяжении всего творчества, красноречиво свидетельствует афорт «Адам и Ева», 1638 год, высота 16, ширина 12 сантиметров. Этот библейский сюжет использовался многими и многими художниками. Почти все они ярко расписывали прелести райского сада, а Адама и Еву представляли в облике прекрасно сложенных, идеальных людей. На совместно созданной картине Рубенса и Яна Брейгеля «Адам и Ева в раю» Гаага художники изобразили могучие густые деревья, гирлянды цветов, диковинных животных, птиц в многоцветном оперении. На переднем плане обнаженные Адам и Ева, чьи тела идеальных пропорций, приняли театрально изысканные позы, почтительно смотрели друг на друга, как галантные, благовоспитанные люди.
Иное у Рембрандта. С необычайной силой он показал в афорте ту первобытную животность, присущую звероподобным прародителям человеческого рода, давая почувствовать причастность к ней каждого из их потомков. Для прогрессивно мыслящей голландской интеллигенции происхождение человека от низших существ, вопреки библейскому мифу, было уже несомненным.
Среди океана тропической растительности и обилия льющегося из глубины солнечного света, в нескольких шагах от нас, в тени от расположенного слева дерева, стоит, сдвинув пятки и раздвинув пальцы ног, грубая, здоровенная, обнаженная Ева, с длинными, нерасчесанными черными волосами, похожие, несмотря на правильность форм, на какой-то раздутый кожаный мешок. Нелепо приподнимая полные руки, в которых она держит пресловутое яблоко с древа познания, с опаской втянув мужеподобную голову в плечи, Ева не говорит, а скорее мучит что-то, из-под лобья поглядывая на своего голого собрата, спустившегося к ней с обрыва слева от нас и с каким-то дурацким видом протягивающего к яблоку левую руку. Уже сойдя, он почему-то задержал согнутую в колене правую ногу на последней ступени, и винтообразное движение его туловища полностью выявило его угловатые костлявые формы. Чтобы сделать сцену еще убедительнее и в то же время фантастичнее, Рембрандт отдает правую треть афорта обрисовке могучего ствола, срезанного краем изображения, по этому гигантскому древу познания, уходящему ввысь за пределы листа, карабкается вверх, отбивая его своим туловищем отвратительно фыркающее, присмыкающееся. Крылатый дракон с бородатой мордой, свисающий над Евой. Он как бы благословляет Еву взмахом перепончатого крыла. Может быть, это и есть библейский дьявол, но в нашем сознании возникает образ ископаемой рептилии. Под ногами обезьяны людей и по их фигурам стелятся сложные светотеневые переходы от дерева, лепящие пластику тяжелого, чувственного тела Евы и худощавые, жилистые и сильные формы фигуры Адама. Между фигурами и вокруг них ярко светящийся воздух, светящие глаза, растворяющие контуры яркого проема справа между Евой и древом познания, где в далекой долине на уровне колен женщины виден ярко освещенный слон, гуляющий по опушке первобытного леса.
Ряд своих произведений Рембрандт посвящает легенде об Иосифе. Как рассказывается в Библии, сын Иакова, Иосиф Прекрасный, был продан своими братьями в рабство и увезен в Египет, где попал на службу к начальнику телохранителей фараона Пентефрию. Оклеветанный его женой Иосиф попал в темницу, но ему удалось выйти на волю, заслужить милость фараона и стать первым вельможей Египта. В этой роли он однажды милостиво принял неузнавших его братьев, которые, гонимые голодом, пришли в Египет в неурожайный год просить зерна.
С афортом Иосиф рассказывает сны, 1638 год, высота 11, ширина 9 сантиметров. Мы вступаем в круг до тех пор непередаваемых в искусстве переживаний, воспринимая их как наиболее убедительные и, стало быть, как подлинные. Речь идет о гениальных, рано созревших, но не всеми признанных мальчиках, которым завидуют даже в Эссенях. Афорт Иосиф рассказывает сны, является в то же время и в композиционном отношении одним из самых совершенных произведений Рембрандта. Небольшой, слабо освещенный интерьер почти весь заполнен человеческими фигурами. Стоящий посередине них, на втором плане, видимый нами целиком 10-летний кудрявый мальчик Иосиф, очень взволнован и старается как можно точнее передать обращенным к нему слушателям подробности своих чудесных сновидений, смутно предсказывающих, что он, Иосиф, возвысится над всеми родными. В древней легенде Рембрандт видит острый психологический конфликт. вопреки ограниченности и злобе своих братьев, Иосиф провидит будущее. Сны его окажутся вещими, и он догадывается об этом. Об этом же догадываются 12 слушателей, как бы частично расступившиеся перед нами и образовавшие вокруг Иосифа полукольцо, трое слева, девятеро справа. Сидящие на первом плане по бокам от Иосифа лицом друг к другу, слева седобородый отец Иаков, справа младший брат Иосифа Вениамин, поднявший голову от книги, слушают. Отец в глубоком раздумье, Вениамин с чисто детским любопытством. Одна только лежащая в глубине слева, больная мать Иосифа, Лия, охваченная тревожными предчувствиями, приподняла голову, в то время как старшие братья Иосифа, занимающие все дальние планы справа, переживают всевозможные ступени неудовольствия. Они насмешливо перешептываются, шумят, обмениваются непристойными шутками и фыркают, но на самом деле они очень внимательны, хотя и недоверчивы. За их вниманием скрывается бесконечная, снедающая в душе зависть. Портретность и отдельная трактовка каждой главы господствует у Рембрандта и здесь. Восприятие рассказа Иосифа о снах отражается в каждой из этих голов с неустанной свежестью и постоянными вариациями.
Самым поражающим оказывается, конечно, мальчик, который рассказывает с наклоненными вперед к зрителю корпусом и раскинутыми руками, весь отдавшийся своему видению. Не устаешь слушаться в разговор этих неполитан умных, расставленных рук с ладонями, опущенными в земле. Если у старого Рембрандта зрителя поражают головы, лица, в особенности глаза, то у молодого Рембрандта, который еще никак не может обойтись без выразительных внешних движений, руки. Руки совершенно размягченными суставами, так что пальцы можно трясти в суставах. Пальцы, которые при каждом повороте растопыриваются, оставляя между собой много пространства, которые при самом легком возбуждении крючатся и напрягаются, которые при разговоре вибрируют, как колеблющаяся струна. Кисти рук, которые так подвижны, что всякий предмет, воспринимаемый сознанием, тотчас схватывают или отталкивают, касаются острыми пальцами, осязательно описывают, протягиваются жестом защиты или вонзаются и колят, и ни одного момента не остаются без жизни.
В 30-е годы, когда Рембрандт стал самым модным портретистом Амстердама, и портреты были для него преимущественным средством заработка, он почти не уделяет внимания этому жанру во форте. В эти годы он исполнил, вероятнее всего на заказ, лишь 5 афортных портретов. Наоборот, изображения Саски и самого художника встречаются в афорте довольно часто, причем Саски фигурируют в быстрых натурных зарисовках, где на одной афортной доске Рембрандт рисует любимое им лицо по 3-5 раз.
В 1639 году Рембрандт выполнил свой наиболее популярный афортный автопортрет под названием «Рембрандт, облокотившийся о барьер». История его такова. На аукционе он пытался купить известный портрет своего современника, итальянского графа Бальтазара Кастильоне, кисти самого Рафаэля. С ним соревновался испанец Альфонсо Лопес, комиссионер сказочно богатого шефа французской дипломатии кардинала Ришелье. Рембрандт был вынужден отступить, но тут же, в аукционном зале, под насмешливыми взглядами недоброжелателей, вытащив из кармана свой неизменный альбом, лихорадочно сделал Тром набросок с портрета, замечая на свободном поле альбомного листка: «Граф Бальтазар Кастильоне Рафаэля, продан во Францию за 3500 гульденов». Такая сумма непосильна даже для незнающего удержу Рембрандта.
Вернувшись с аукциона, Рембрандт нарисовал в таком виде самого себя. Он стоит, или, может быть, сидит, за горизонтальным краем деревянного барьера, скрывающим его фигуру ниже пояса. Монтуанский аристократ превратился в грубоватого голландского бюргера с чертами художника. Высота роста 21, ширина 16 сантиметров. Одетый в черный шелковый камзол, лучащийся золотыми переливами парчи, лениво облокотившийся о барьер левой рукой, завернутый в плащ, он как бы невзначай повернул к нам, проходящим мимо, свое задумчивое лицо. Афорт считается одним из портретов, наиболее точно воспроизводящих облик Рембрандта. Грубое лицо с неровной кожей, изборожденное морщинами, широким носом и маленькими глазами, над которыми образовались складки, невысокий нахмуренный лоб. В то же время острая, диагонально скошенная линия, свисающего над правым ухом бархатного берета, пышные темные кудри и острая, весело закручивающаяся бородка делают лицо Рембрандта продолговатым, подобно лицам на портретах фламандского художника Ван Дейка. Правую руку Рембрандт вызывающе заложил за пазуху. Так щегольство костюма, спадающих на плечи густых завитых локонов, завитые усы и бородка сочетаются с мрачной серьезностью лица и тяжелой остротой взгляда. Во всем этом Рембрандт остается верным самому себе. Этот портрет лег в основу памятника, поставленного великому художнику в Амстердаме в 1852 году.
Конец второй дорожки.